Глава 30. Через несколько часов мы вернулись в замок, дабы вновь приступить к слушанию прошений. Кости Эска убрали, и лишь обрывок цепи, болтавшийся на верхушке башни, напоминал о ее жутком украшении. Поначалу мне показалось, что цепь покрывают кровавые пятна, но потом я догадался, что она проржавела насквозь. На этот раз Джайлз, против своего обыкновения, держался с просителями излишне резко. Несколько раз он с раздражением обрывал невнятно лепечащих простолюдинов, так что мне даже пришлось мешаться. Около пяти мы закончили. Мастер Уотерс собрал свои бумаги и отвесил нам поклон. «Насколько я знаю, вам предстоит путешествие в Лондон, джентльмены», — сказал он на прощание. «Желаю вам благополучно добраться».
«Спасибо», — ответил я.
«Правда, одному Богу известно, когда мы двинемся в путь».
«Да, судя по всему, король пока не собирается покидать Йорк».
Когда за Уотерсом закрылась дверь, я обернулся к Джайлсу. Вид у него был до крайности утомленный, щеки бледны, плечи опущены. Когда он встал, тяжело опираясь на палку, я заметил, что он, как ни странно, напоминает мне короля. «Вы плохо себя чувствуете, Джайлс?» — с тревогой осведомился я. «Неважно», — кивнул он. «С вашей стороны было бы очень любезно проводить меня домой, Мэтью». Боль и усталость заставили Джайлса позабыть о лондонском произношении, и в его речи ощущался сильный йоркширский акцент.
«Да, разумеется».
Я помог старику спуститься по лестнице и выйти во двор. Барк следовал за нами. Порыв холодного ветра заставил Джайлса содрогнуться.
«Король Яков заставляет себя слишком долго ждать», — пробормотал он. «Может, он и не собирается в Йорк?»
«Нам остается лишь строить предположения», — пожал плечами я. «Ведь нам ничего не известно о том, какие договоренности существуют между двумя монархами».
«Верьте моему слову, король Яков не приедет», — убежденно заявил Рен. «Господи Боже, надо быть законченным болваном, чтобы явиться в чужую страну и отдать себя на милость короля Генриха».
Барак обеспокоенно огляделся по сторонам. К счастью, поблизости не было ни одной живой души.
«О подобных вещах не стоит говорить так громко, Джайлс», — предостерег я.
«Вы правы», — кивнул старый законник.
«Хотя я говорю чистую правду». «О, Господи, времени у меня осталось совсем мало», — — воскликнул он со страстью, неожиданной в столь сдержанном человеке. — Мне надо как можно скорее попасть в Лондон.
Мы отвели Джайлса домой, передали на попечение Мэджи и направились в аббатство. По пути я молился о том, чтобы у старика хватило сил проделать длинный путь, найти племянника и на пороге смерти обрести мир и душевное равновесие. Прибыв в аббатство, мы сразу направились в трапезную, ибо у Барака была там назначена встреча с Тамазин. Время обеда уже наступило, и в трапезной царило обычное оживление. Клерки и слуги болтали и перебрасывались шутками, в точности так, как и до прибытия короля. К его присутствию успели привыкнуть, и благоговейный трепет несколько поутих. Тамазин сидела за тем самым столом, который мы облюбовали прежде. Оттуда было хорошо видно, кто входит в трапезную. Одета она была, как и всегда, весьма нарядно. Голубое шелковое платье, маленький изящный чепчик, из-под которого рассыпались по плечам пышные золотистые локоны. «Ну что, сударыня, сегодня у вас было много хлопот?» — светясь от радости, спросил у нее Барак. «Нет, день сегодня выдался спокойный», — ответила Тамазин. «Король и королева снова уехали на охоту. Добрый вечер, сэр», — с улыбкой обернулась она ко мне.
«Добрый вечер, Тамазин», — откликнулся я и опустился на скамью рядом с Бараком.
Ощущать себя третьим лишним было не слишком приятно, хотя ни Барак, ни Тамазин не подавали виду, что я им мешаю.
«Сегодня мне придется провести весь вечер, не выходя из комнаты», — сообщил я. «Надо просмотреть кое-какие бумаги». Никаких бумаг у меня не было, но я решил не докучать влюбленным своим присутствием.
Девушка поняла мою хитрость и наградила меня благодарной улыбкой.
«Сегодня мы с мистерис Марлин долго разговаривали», — продолжал я. «Она рассказала мне о своем женихе».
«Бедная мистерис Марлин», — вздохнула Тамазин.
Она готова рассказывать о своем женихе всякому, кто согласен слушать, и при этом обвиняет в его бедах сэра Уильяма. Ей надо быть осторожнее. Надеюсь, ее обвинения не дойдут до его ушей.
«Полагаю, ей сейчас не до осторожности», — заметил я. «Ее злополучный жених — вот единственное, что у нее на уме».
«Но это так понятно», — улыбнулась Тамазин. «О ком ей думать, как не о человеке, в которого она влюблена с детства? Тем более человек этот сейчас в Тауэре. Правда, многим подобная преданность кажется глупой. Некоторые дамы позволяют себе насмешки, которые глубоко ранят душу. Я на собственном опыте знаю, как больно ранят насмешки. Но мистрис Марлин никогда не дает воли обиде. Она всегда держит себя в руках. Иной раз мне плакать хочется, глядя на нее».
«Насколько я понял, мистрис Марлин свято убеждена, что она и мастер Лок предназначены друг другу небом. Может статься, что я ошибаюсь, но мне подобная пылкость представляется чрезмерной. По моему разумению, она свидетельствует об излишней впечатлительности натуры».
«Позволю себе не согласиться с вами», — Тамазин улыбнулась, но в глазах ее сверкнул холодок. «По моему разумению, сильное чувство достойно восхищения при любых обстоятельствах».
Над столом повисло неловкое молчание.
«Мы должны кое-что рассказать тебе, Тэмми», — перегнувшись через стол, негромко произнес Барак. «Прошлой ночью на мастера Шардлейка вновь напали».
«Правда?»
Она в тревоге взглянула на меня, и только сейчас я заметил, что вид у нее усталый, а под глазами залегли темные тени. Барак рассказал ей о моем столкновении с медведем. Когда он смолк, девушка испустила тяжелый вздох. «От этой истории кровь холодеет в жилах. Значит, не подоспея вовремя солдаты, медведь разорвал бы вас?»
«На мелкие клочья», — ответил за меня Барак. «К счастью, солдаты были рядом, охраняли заключенного».
«Человека по имени Бродерик?» — спросила Тамазин.
«Откуда вы слышали о Бродерике?» — сполошился я. «О том, что он здесь, не должен знать никто. Это вы ей рассказали?» — набросился я на Барака. «Я ж предупреждал, что вам не следует распускать язык ради безопасности, Тамазин».
«Предупреждали», — виновато пробормотал Джек. «Но она поклялась никому не рассказывать».
«Болтливость может принести нам всем много бед».
«Я не из болтливых, сэр», — отчеканила Тамазин, и взгляд ее, устремленный на меня, неожиданно стал жестким и колючим. «Жизнь приучила меня к осторожности».
«Тэмми говорит, что леди Рочфорд глаз с нее не спускает», — поторопился сменить тему Барак.
«Да, от нее стало никакого покоя», — невозмутимым тоном заметила Тамазин и налила себе похлебки.
Я заметил, что руки ее дрожат. Несомненно, после того, как мы имели несчастье узнать тайну королевы, девушка жила в постоянном напряжении. До сих пор ей удавалось скрывать свои чувства, но сегодня они вышли наружу.
Прошел день, потом еще один и еще, а от короля Шотландии по-прежнему не было никаких известий. Павильоны и шатры каждый день тщательно чистили, около них по-прежнему стояли в карауле стражники. Однажды, пересекая двор в обществе Барака, я заметил в дверях одного из павильонов сэра Ричарда Рича. Встретившись с его ледяным взглядом, я торопливо отвел глаза.
«Есть какие-нибудь новости о деле Билкнепа?» — осведомился Барак.
«Нет». Я написал в Лондон письмо, где настоятельно рекомендовал городскому совету ни в коем случае не отказываться от тяжбы, ибо у меня есть все основания рассчитывать на ее благоприятный исход. Но, боюсь, письмо мое не попало по адресу. Наверняка Рич приказал, чтобы вся моя корреспонденция перехватывалась и доставлялась ему».
«Зачем тогда вы писали?»
«Дабы убедить его в непоколебимости своих намерений». Барак недоуменно скинул бровь, однако воздержался от каких-нибудь замечаний. Когда я, наконец, позволил себе оглянуться, Рич уже исчез. Погода стояла ясная и солнечная, но с каждым днем становилось все холоднее. Деревья обнажились, и во дворе аббатства постоянно жгли кучи опавших листьев. Я чуть ли не каждый день навещал Джайлса. Старик держался бодро, но во время каждого своего визита я замечал, что лицо его осунулось еще сильнее. Как-то раз, когда мы вдвоем сидели за обедом, Он развлекал меня историями о процессах, в которых ему довелось участвовать на протяжении последних 50 лет. Мне оставалось лишь удивляться, участником скольких забавных и печальных случаев стал за свою жизнь Джайлз. Однако я чувствовал, что мысли старого законника витают где-то далеко.
«Джайлз, а вы не думаете, что вам следует написать племяннику?» — осторожно заметил я. «Письмо прибудет в Лондон намного раньше нас».
«Нет, писать я не буду», — решительно покачал головой Джайлз. «Может, статься племянник мой бросит письмо, не читая. Ссора наша была слишком серьезной, и на долгие годы мы перестали друг для друга существовать. Помимо всего прочего, я и адреса его не знаю. А вы что, полагаете, что мне не перенести дороги в Лондон?» — спросил он, пристально глядя на меня.
«Вам лучше знать, каковы ваши силы, Джайлз», — пробормотал я в некотором замешательстве. «Кстати, в какой палате практикует Мартин Дейкин? То есть, где он практиковал до вашей размолвки?»
«В Гарден-Корт? А почему вы спрашиваете? Это поможет нам его отыскать?
Возможно, сейчас он служит там же».
«Надо же, какое совпадение», — мысленно отметил я. «Племянник Джайлса практиковал в той же палате, что и злополучный Бернард Лок. Впрочем, удивляться тут нечему. В Грейс-Инн не так много палат, а выходцы из северных графств предпочитают держаться вместе. Поразмыслив, я решил не упоминать об этом обстоятельстве, скорее всего, совершенно незначительном. В 10 вечера явился Барак, дабы сопроводить меня домой. Когда я уже стоял в дверях, Джайлз положил руку мне на плечо.
«Я очень признателен вам за ваши заботы, Мэтью», — с чувством произнес он. «Родной сын не мог бы проявить ко мне больше внимания».
«Ну что вы», — смущенно пробормотал я. «Я делаю лишь то, что сделал бы любой истинный друг. Спасибо за приятный вечер, Джайлз. Ваш увлекательный рассказ помог мне отвлечься от собственных неприятностей».
«Вам удалось разрешить затруднения, связанные с наследством вашего отца?»
«Вопрос будет решен в ближайшее время. Я уже написал кредитору, сообщил, что выплачу задолженность, как только получу деньги за работу, которую выполнил здесь».
«Конечно, нельзя допускать, чтобы ферма вашего отца попала в чужие руки. Случись это, вы будете упрекать себя до конца дней». Я молча кивнул. На самом деле, в последнее время я почти не вспоминал об отцовской ферме. Мысль о том, что я не питаю никакой привязанности к дому, где родился и вырос, больно кольнула меня в сердце. Перед внутренним взором возникло лицо отца, исполненное грусти и разочарования.
«Но я полагаю, Мэтью, у вас есть и другие причины для беспокойства», вперив в меня изучающий взгляд, осведомился Джайлз.
«Помните тот день, когда девушка из аббатства прибежала за вами и молодым Бараком? Все вы тогда были встревожены не на шутку, и с тех пор вы постоянно чем-то озабочены».
«Вы правы, Джайлз, у меня есть для этого причины», — произнес я с извиняющейся улыбкой. «Но о них мне не следует говорить».
«Ни в коем мере не хочу быть назойливым», — скинул руку Джайлз. «Если у вас возникнет желание поделиться своими проблемами, я всегда готов вас выслушать». С этими словами он распахнул дверь. Барак, ожидавший на крыльце, поклонился. Я окинул взглядом длинную улицу, погруженную во тьму.
«Я буду рад, если в воскресенье вы оба навестите меня, джентльмены», — сказал Джайлз, переводя глаза с меня на Барака. «Я покажу вам кафедральный собор. Наверняка вы еще не были внутри».
«Нет», — ответил я.
Впервые увидев величественное здание собора, я решил непременно осмотреть его внутреннее убранство. Но хлопоты, навалившиеся на меня в Йорке, заставили позабыть об этом намерении.
«А вы, молодой Барак, приводите с собой ту красотку, что как-то прибегала за вами. Мне будет приятно на нее посмотреть».
«Спасибо за приглашение, мастер Рен».
«Значит, решено. В воскресенье я жду вас. Доброй вам ночи, джентльмен».
«Доброй ночи, Джайлз», — кивнул я и вслед за Бараком вышел на улицу.
По привычке, укоренившейся у меня в последнее время, я отчаянно напрягал слух и зрение, стараясь не пропустить ни малейшего шороха и движения теней. Разговору это не мешало, и я рассказал Бараку, что племянник мастера Рена практиковал в той же палате, что и Бернард Лок.
«Как только мы вернемся в Лондон, я безотлагательно схожу в Грейс-Инн, узнаю, как обстоят дела у Мартина Дейкина», — завершил я свой рассказ. «Надеюсь, он не разделил печальной участи своего земляка».
«А я надеюсь, что мы когда-нибудь вернемся в Лондон», — угрюмо процедил Барак.
Следующий день заставил нас вспомнить о том, что мы нажили непримиримого врага в лице леди Рочфорд. Все утро мы с Бараком провели за работой. Необходимо было проверить все постановления, принятые во время слушания прошений, и передать их Мальвереру. После этого я мог считать свою миссию выполненной. Закончив чтение, я в сопровождении Барака пересек внутренний двор, вошел в королевский особняк и вручил бумаги клерку. После этого, как было установлено, мы встретились с Тамазин и отправились обедать. Мы уже подходили к трапезной, когда я заметил леди Рочфорд, шествовавшую в окружении нескольких придворных. Сердце болезненно сжалось. Калпепера среди спутников леди Рочфорд не было, но Дерема я прекрасно разглядел. Потупив голову, мы попытались проскочить мимо, однако надежды на то, что леди Рочфорд не удостоит нас своим вниманием, не оправдались. «Мистрис Ридбурн!» — резкий голос леди Рочфорд заставил нас всех дружно остановиться и обернуться. Мы с Бараком низко поклонились, Тамазин сделала глубокий реверанс.
«Что это вам понадобилось во дворе, мистрис?» — сурово процедила леди Рочфорд.
Взгляд ее колючих глаз перебегал с меня на Барака. Все прочие придворные тоже разглядывали нас с откровенным любопытством. «Я иду в трапезную, миледи, с позволения мистрис Марлин», — пролепетала Тамазин.
«Мистрис Марлин чересчур распустила своих служанок», — изрекла леди Рочфорд, смерив девушку с заносчивым взглядом. «Подобные вольности не доводят до добра. А вы, мастер Шардлейк, как я вижу, ни на шаг не отпускаете своего помощника», — продолжала она, полоснув по мне глазами. «Несомненно, столкновение с медведем произвело на вас сильное впечатление. Вам повезло, что несчастный зверь оказался не слишком расторопным. Прояви он большей свирепости, вы, как и любой законник, унесли бы с собой в могилу много чужих секретов». И леди Рочфорд зашла сделанным отрывистым хохотом.
Я взглянул ей прямо в лицо, пытаясь понять, следует ли расценивать ее слова как прямую угрозу. «Вряд ли леди Рочфорд станет угрожать мне прилюдно», — решил я.
«Как и большинство обитателей аббатства, она уверена, что медведь вырвался из клетки сам по себе. Ей лишь захотелось напомнить, что она постоянно за нами наблюдает, и если мы предпримем какие-то нежелательные шаги, она тоже перейдет к решительным действиям. К тому же она полагает, что я выполнил свое обещание и на случай внезапной гибели оставил в надежном месте разоблачительное письмо.
Как и всякий законник, я забочусь о сохранности секретов, миледи», — произнес я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно спокойнее и невозмутимее. «Не только чужих, но и своих. Можете не сомневаться, я унесу с собой в могилу далеко не все, что мне известно».
«Что ж, тряситесь над своими секретами», — бросила леди Рочфорд, резко повернулась и присоединилась к спутникам.
Мы продолжили путь. Но не успели пройти и нескольких ярдов, как я услышал за спиной торопливые шаги. В следующее мгновение чья-то тяжелая рука бесцеремонно легла мне на плечо и заставила обернуться. Нос к носу я столкнулся с Франциском Деремом. Взгляд его буквально метал молнии, лицо, обрамленное черной бородой, исказило гримаса ярости.
«Что ты себе позволяешь, неотесанный болван?» — прошипел он. «Как ты посмел столь непочтительно говорить с леди Рочфорд? Для простого крючкотвора ты много о себе воображаешь».
«Да если я захочу, наглая ты, насекомая, от тебя мокрого места не останется». На брань вельможи я мог ответить лишь молчанием. К счастью, Дерем поостерегся пустить в ход кулаки, как видно, вспомнив о суровой каре, которая ожидает забияк, затеявших драку в королевской резиденции.
«Ты не на шутку рассердил меня, горбун!» — рявкнул Дерем. «А такому ничтожеству, как ты, лучше не сердить человека, который занимает высокое положение. Если не хочешь крупных неприятностей, на коленях ползи к леди Рочфорд и вымаливай у нее прощение.
Я судорожно перевел дух. Вокруг нас собралось уже множество зевак, привлеченных занимательной сценой. Леди Рочфорд стояла чуть поодаль среди придворных. Судя по выражению ее лица, она пребывала в некотором замешательстве. Наконец она подошла к Дерему и сжала его руку повыше локтя. «Оставь его, Франциск, он не стоит твоего гнева». Злоба, сверкавшая во взоре Дерема, сменилась величайшим недоумением. То, что леди Рочфорд проявила благоразумие и терпимость, не могло не поразить его, ибо подобные качества отнюдь не входили в число достоинств этой дамы.
«Да неужели вы хотите, чтобы наглость этого горбуна сошла ему с рук?» — пробормотал Дерем.
«Не стоит поднимать шум из-за пустяков», — проронила леди Рочфорд.
«Хороши пустяки! У вас что, есть причина прощать ему дерзости?»
«На этот раз вы позволяете себе дерзость, Франциск», — отчеканила леди Рочфорд.
«Вы задаете недопустимые вопросы». «Убирайся!»
Дерем выпустил мое плечо, повернулся и зашагал прочь. Леди Рочфорд бросила на меня испепеляющий взгляд и отошла, шурша юбками. Нетрудно было догадаться, что она с великим удовольствием заставила бы меня выпить до дна чашу унижения, и лишь связавшая нас тайна помешала ей сделать это.
«Говорят, Дерем подозревает, что у королевы завелись от него секреты, и это выводит его из себя», — шепотом сказала Тамазин, когда леди Рочфорд удалилась на безопасное расстояние.
«Что ж, будем надеяться, что он и далее будет пребывать в неведении», — заметил я. «Ну или, по крайней мере, не узнает, что мы тоже имеем к этим секретам непосредственное отношение». В воскресенье никаких известий от короля Якова так и не последовало. Меж тем мы провели в Йорке уже 13 дней. После завтрака я в обществе Барака и Тамазин направился к мастеру Рену. Небо было затянуто тучами, ветер, хотя и не сильный, пронизывал насквозь, заставляя плотнее кутаться в плащи.
«Мне давно хотелось осмотреть собор», — жизнерадостно сообщила Тамазин.
«К тому же выбраться из этого проклятого аббатства всегда приятно», — подхватил Барак. Мы прошли по Питергейту и приблизились к собору. Я не отводил глаз от огромного восточного окна, думая о том, что, возможно, ни один христианский собор в мире не имеет витража подобных размеров. Окно это я видел много раз и успел к нему привыкнуть, но сегодня оно вновь поразило меня своим великолепием. Служба уже началась, на улицах было пустынно, однако около собора и у ворот я заметил множество солдат. Двое из них скрестили пики, преградив нам путь.
«Сейчас в соборе король. Чего вам надо?»
Мы обменялись растерянными взглядами. Я предпочел бы повернуться и уйти, но это было неучтиво по отношению к Джайлсу. Пришлось показать стражнику свои бумаги и объяснить, что у нас назначена встреча с законником, который проживает в соборном квартале. Солдат позволил нам войти, но предупредил, что при появлении королевской свиты мы должны отойти в сторону и, низко склонив голову, замереть на месте. Мне показалось, что солдат бросил насмешливый взгляд на мою горбатую спину. Возможно, он слышал о происшествии в Фулфорде. А может, у меня просто разыгралось воображение. За оградой царила тишина. На всех углах и перекрестках стояли солдаты в красных мундирах и шлемах с плюмажами. Мы с Бараком и Тамазин поспешили к дому мастера Рена. Мэджи, которая за эти дни успела проникнуться ко мне расположением, провела нас в гостиную. Джайлс стоял у очага, грустно глядя на опустевшую жердочку сокола.
«Доброе утро, Мэтью. Рад видеть вас, мастер Барак и мистрис Ридбурн».
Он радушно улыбнулся Тамазин.
«Очаровательные девушки давно уже не удостаивали этот дом своим посещением».
«А где же ваш сокол, Джайлс?» — осведомился я.
«Бедная Октавия умерла. Сегодня утром Мэджи обнаружила ее, лежащей на полу. Октавия очень стара. И все же я мечтал, что еще выберусь с ней на охоту, дам ей возможность полетать и погреться на солнце. Увы, часто мы откладываем выполнение наших намерений до тех пор, пока не становится слишком поздно».
Джайлс бросил на меня взгляд, исполненный жгучей печали, и я понял, что он думает о своем племяннике.
«К «Прошу вас, садитесь», — пригласил старик, растянув губы в улыбке. «Выпьем вина. Сейчас мы не можем идти в собор, ибо там король. Так что простым смертным придется подождать». Джайлс медленной, но уверенной поступью подошел к столу и налил вина в бокалы. Потом он обратился к Тамазин, попросив ее рассказать, какого рода обязанности ей приходится выполнять во время путешествия. Девушка с готовностью поведала несколько историй из жизни королевской челяди и посетовала на трудности, которые претерпевают слуги, вынужденные в походных условиях заботиться о нарядах своих господ. Имени леди Рочфорд она ни разу не упомянула. Ран слушал с неподдельным интересом, то и дело задавая вопросы. Общество молодой красивой девушки явно было ему приятно. Наконец, с улицы донесся шум и голоса солдат. Джайлс подошел к окну. Судя по всему, королевский визит завершился. Солдаты уходят с постов. Думаю, сейчас ничто не помешает нам посетить собор.
«Мне бы так хотелось увидеть короля поближе», — призналась Тамазин. «Когда он въезжал в Йорк, я видела его издалека и очень недолго».
«Да неужели у вас не было случая разглядеть его получше?» — удивился Джайлс.
«Нет. Вот королеву я вижу часто. Правда, мне ни разу не выпадало чести поговорить с ней».
«Ну, может, разговор с королем — это и большая честь, но удовольствия он доставляет немного. Не правда ли, Мэтью?»
«Истинная правда», — с чувством подтвердил я.
Мы вышли из дома и по узкой улице подошли к собору. Увы, мы ошиблись, король еще не уехал. Во дворе собора выстроились в ряд солдаты, а Генрих, тяжело опираясь на палку, спускался по ступенькам. За ним следовала свита. Рядом с королем я заметил седовласого человека в мантии архиепископа и догадался, что это архиепископ Йорка. Король, облаченный в тяжелую, отороченную мехом мантию, под которой виднелись богато расшитый камзол и массивная золотая цепь, как видно, распекал архиепископа. Лицо его, еще более багровое, чем обычно, было искажено гневом. Следуя полученным распоряжениям, мы замерли, низко склонив головы. Про себя я молился, чтобы король прошел мимо, не узнав меня и не отпустив в мой адрес еще одну из своих милых шуток.
«Господи Боже!» — донесся до меня визгливый голос Генриха. «Такая богатая гробница достойна вместить останки монарха, а для гнилых костей какого-то архиепископа это слишком большая роскошь. Чтобы завтра же от этой падали и следа не осталось. Вы поняли меня, Ли? Содержимое этой гробницы должно оказаться в выгребной яме, иначе там окажетесь вы!»
Король злобно возвысил голос.
«Я приказал уничтожить гробницы по всей Англии. Как вы смели меня ослушаться? Запомните, я и только я являюсь единственной властью, которая вершит дела церкви».
Судя по тому, что голос короля доносился все глуше, он проследовал мимо. Я осмелился поднять глаза. Процессия медленно удалялась. Я отыскал глазами широкую спину в бархатной мантии. Неужели этот упоенный своим величием человек — внук бастарда? Мысль эта заставила меня содрогнуться. В какое-то мгновение мне даже показалось, что король сейчас догадается о моих крамольных предположениях. Я заметил, что он очень сильно хромает. Без палки, украшенной драгоценными камнями, он вряд ли смог бы ходить. Солдаты цепочкой потянулись со двора вслед за монархом.
«Что ж, Тэмми, твоя мечта исполнилась», — улыбнулся Барак. «Сейчас ты видела короля совсем близко».
«Вот уж не думала, что он такой старый», — вздохнула девушка. «Бедная королева».
«Она достойна сожаления не более, нежели мы все», — изрек Джайлс. «Идемте в собор». Стоило вступить под высокие своды, как у меня дух перехватило от восхищения. И размерами, и роскошью убранства Йоркский собор превосходил собор святого Павла. Я изумленно озирался по сторонам, стараясь сквозь легкую дымку фимиама разглядеть все до мельчайших подробностей. Внутри витражи производили еще более сильное впечатление. Огромное восточное окно неотделимо притягивало взор.
В многочисленных боковых капеллах священники бормотали слова молитв. Про себя я вновь подивился несообразностям церковной реформы. Прекрасную церковь в аббатстве Святой Марии превратили в конюшню, в то время как собор оставили в неприкосновенности. «Что это, мастер Рен?» — удивленно спросила Тамазин, указав на расписанную фигуру дракона, стоявшую в одном из нефов.
«Всего лишь рычаг, при помощи которого открывается крышка большой купели. Тот, кто его соорудил, был не лишен чувства юмора. Правда, сейчас подобные украшения производят странное впечатление».
Я присоединился к Бараку, который разглядывал причудливо украшенную боковую капеллу. Чуть поодаль стояли несколько священнослужителей. В одном из них я узнал человека, на которого Рен указал мне как на настоятеля собора. На лице его застыло выражение мрачного удовлетворения.
«Выполняйте приказ», — бросил он. «Завтра же наймите рабочих».
С этими словами он повернулся и пошел прочь. Шаги его гулко отдавались по каменным плитам. «Король приказал уничтожить гробницу, что находится на хорах», — пояснил Барак. «Он пришел в ярость, увидев, что люди нанесли множество пожертвований к ней».
«А вы, как я понимаю, послушали», — улыбнулся я.
«Не вижу в этом большого греха», — пожал плечами Барак.
«Да и чем мне здесь заняться? По правде говоря, все эти старые церкви ничуть меня не интересуют».
А вот Тамузин, напротив, в восторге.
«Видно, вы с ней родственные души».
«Кстати, вы получили ответ из Лондона относительно ее предполагаемого отца?»
«Ни слова. Да и она о нем не упоминает. Откровенно говоря, все эти разговоры о ее благородном происхождении так мне надоели, что однажды я вышел из себя. Не без смущения», — признался Барак. «Сказал, что ей лучше забыть о своем папаше раз и навсегда и не забивать голову глупостями. Может, я был слишком груб, но так или иначе она не стала мне перечить».
Мы подошли к Тамазин, которая разглядывала перегородку, отделявшую хоры от нефа. На ней возвышались статуи английских королей, от Вильгельма Завоевателя до Генриха V. Изображения были выполнены с чрезвычайным искусством. Я насчитал 11 фигур. «Очень красиво, правда?» — обернулась ко мне Тамазин.
«Великолепно!»
«А почему Генрих V последний?» — спросила девушка, указав на крайнюю статую. «Ведь после него в Англии было еще много королей».
«Хороший вопрос. Быть может, ответ на него знает мастер Рен?»
Я гляделся по сторонам в поисках Джайлса, однако того и след простыл.
«Наверное, он пошел туда», — сказала Тамазин, указав на дверь, ведущую на хоры.
«Пойду поищу его». «Нет, вы оставайтесь здесь», — добавил я, заметив, что Барак и Тамазин намерены следовать за мной.
Я опасался, что искать уединение Джайлса заставил новый приступ болезни и хотел уберечь его от посторонних взоров. Хоры были сплошь заставлены деревянными скамьями с высокими резными спинками. У одной из стен возвышалось огромное сооружение из темного дерева, украшенное арками и колоннами. То была исполинская гробница. По бокам ее были устроены ниши, в которых люди могли преклонять колено и молиться. На постаменте горой лежали пожертвования — четки, кольца, ожерелья и прочие драгоценности. В одной из ниш я увидел Джайлса. Опустившись на колени, старик горячо молился. Губы его беззвучно двигались. Звук моих шагов заставил его обернуться. Он с усилием поднялся на ноги. «Простите, я не хотел вам мешать», — виновато пробормотал я.
«Нет. Это вы меня простите, что я столь неучтиво покинул вас», — улыбнулся Джайлс. «Видите, это та самая гробница святого Уильяма, что привела короля в такую ярость».
«А что это за святой?»
«Он был одним из первых архиепископов Йорка. Согласно легенде, однажды мост через Уз обвалился как раз тогда, когда на нем находилась церковная процессия, возглавляемая Уильямом. Но по милости небес ни один человек не пострадал. С тех пор святой Уильям считается покровителем Йорка. Как видите, до сих пор люди приходят к нему, дабы попросить о помощи и заступничестве».
Я смущенно кивнул. Все эти сказки о чудесах, якобы сотворенных древними святыми, всегда были для меня пустым звуком. Что до гробницы, то из-за чрезмерного обилия украшений она показалась мне почти уродливой. Многие полагают, что, расправившись с Кромвелем, король охладел к церковным реформам, — продолжал Джайлз. Думаю, это не так. Мы слышали собственными ушами, как он приказал уничтожить гробницу святого Уильяма. Этот человек одержим непомерным тщеславием.
Судя по всему, так оно и есть, — кивнул я.
Но вы одобряете его приказ? — спросил Джайлз, метнув на меня пронзительный взгляд.
Признаюсь откровенно, святые и их гробницы ничего не значат для меня. Но, полагаю, жестоко и несправедливо лишать многих людей того, что служит им поддержкой и утешением.
Да, жителям Йорка некуда будет приходить со своими бедами, — вздохнул Джайлз. Но нам пора идти.
Бросив на гробницу прощальный взгляд, он двинулся к дверям. Оказавшись в нефе, мы увидели, что Барак и Тамазин все еще разглядывают статуи королей.
«Мастер Рен, почему здесь нет статуи тех королей, что правили Англией после Генриха V?» — обратилась к старику Тамазин.
«Прежде здесь стояла статуя Генриха VI, короля из династии Ланкастеров, который понес поражение в войне двух роз», — пояснил Джайлз. «Многие считали его святым, и потому люди оставляли у подножья статуи бесчисленные приношения. Королям из династии Йорков это пришлось не по душе». Вот статую и убрали.
Он повернулся ко мне и добавил, многозначительно вскинув бровь.
Как видите, вычеркнуть из истории можно не только святого, но и монарха.
Мимо нас, направляясь на хоры, торопливо прошли два клерка. Я услышал, как один из них говорит другому.
Так точно завтра?
Точно.
Королю надоело ждать, и он заявил, что завтра с утра отправляется в Халл. Он просто рвет и мечет. И все из-за этой несчастной гробницы, а еще потому, что король Яков обманул его ожидания.
«Простите, джентльмены, но я невольно услышал обрывок вашего разговора», произнес я, нагнав клерков. «Неужели король завтра покидает Йорк?»
«Именно так, сэр», — с улыбкой ответил старший из клерков. «Завтра на рассвете. Он более не намерен ожидать, соизволит ли прибыть король Яков. Сборы уже идут вовсю».
Он снова улыбнулся, довольный тем, что может сообщить такую приятную новость. Повернувшись к своим спутникам, я увидел, что их лица сияют.
«Слава Богу!» — выдохнула Тамазин. «Наконец-то мы отсюда выберемся!»